Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня в этой студии наши гости. Иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково в Подмосковье. Ольга Голосова, главный редактор издательства «Лепта», автор этой книги. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Книгу надо представить,
книгу,
наверное,
будем представлять начало. Да, вышла замечательно оформленная, нам уже ее презентовали после программы.
Да, не оторваться не могу.
Да, вот Алла уже давно сидит и ее изучает. «Цветы неразделенной церкви», так называется серия. И книга, которая первая в этой серии вышла, первая же, правильно, да?
Да.
«Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет темных веков». Автор этой книги сегодня в нашей студии, Ольга Голосова. Будем говорить про эту книгу и про то, как Венедикт Нурсийский осмысляется уже на российской земле, потому что в селе Сумароково отца Сергия, наши постоянные слушатели отца Сергия должны хорошо знать, он обычно приходит, рассказывает про ярмарки, которые в Сумароково проходят, а вот сегодня у нас такая более серьезная тема, у вас там строится отец Сергий храм, который посвящен Венедикту Нурсийскому.
Очень дерзкое посвящение, надо сказать.
Хотя до революции просто эти храмы разрушены в основном. Достаточно было церквей, которые были освящены в память святых неразделенной церкви. Давайте начнем, наверное, с того, кто такой действительно Венедикт Нурсийский, а потом поговорим о том, как же вы решили построить в его честь храм.
Да, действительно, сказали, храм строится, но он еще не строится, он находится только в проекте. Проходит предварительное согласование, документация, земельные вопросы решаются. А как возникла идея? Идея возникла из моего личного знакомства с личностью преподобного Венедикта Нурсийского. Потому что иногда, отправляясь в поездки по Европе, я останавливался в бенедиктинских монастырях и знакомился с укладом жизни, знакомился с теми, кто является продолжателем традиции преподобного Венедикта Нурсийского, и теми, кто является бенедиктинскими монахами. Потому что Венедикт – это по славянской транскрипции, по русской, а Бенедикт, по латинской. И вот это знакомство, оно родило идею, как нам, собственно, изучить традиции друг друга. Да? То есть мы сказали о том, что да, у нас есть храмы, посвященные папам римским, святым, Льву Великому, Григорию Великому. И порой даже когда совершаешь литургию, например, прежде священных даров упоминается Григорий, папа римский, некоторые наши такие ревностные православные, они ужасаются и приходят в ужас от того, что как же так, да, каких-то якобы еретических пап упоминается. Ну, не знают ни историю, ни традицию, ни то, что эти люди прославлены и православной церкви в лике святых. И чтобы вот это вот разделение как преодолеть, мы должны знакомиться с той традицией, которая существовала и существует на Западе до разделения церкви в 1054 году. И вот одной из такой ярчайших личностей как раз является преподобный Венедикт Нурсийский. И вот, познакомившись с современным представителем, с укладом жизни, я понял, что их образ жизни монашеский, он очень близок к православным монашеским традициям, по укладу жизни, по тому, какие цели ставит монашеская жизнь. А, собственно, два крыла для монаха – это труд и молитва, как заповедал еще преподобный Антоний Великий.
Ora et labora.
Да, по латыни. И это действительно был девизом и преподобного Венедикта Нурсийского. И вот началось знакомство с личностью, с его трудами, с его житием. Сведений не так много. Сведения оставил как раз святитель Григорий Великий, и устав, собственно, в его творениях, устав преподобного Венедикта Нурсийского содержится в творениях святителя Григория. И так возникла идея посвятить ему храм, потому что...
Ну, то есть, простите, резюмируя, все знают из литературы, из книг, из фильмов, из не знаю чего только не знают, орден бенедиктинцев.
Здесь проблема даже не столько в том, что мы знаем про орден бенедиктинцев, а в том, что мы, ну, чаще всего в нашем сознании бенедиктинцы там же, где и францисканцы. Соответственно, если святой Франциск Ассизский, это, ну, уже это святой он после разделения, после 1054 года, да. Соответственно, вот он уже к православию отношения не имеет. Но в нашем сознании, где францисканцы, там и бенедиктинцы, где Франциск, там, соответственно, и Бенедикт. Поэтому то, что в России будет православный храм во имя святого Венедикта Нурсийского, ну, это же скандал.
Да нет, это не скандал, это наоборот, это...
Для этого мы здесь, в нашей студии, мы объясняем эту потрясающую историю.
Так что же будет говорить княгиня?
Да, Мария Алексеевна.
Это, наоборот, возрождение той традиции, которая у нас существовала на Руси. Потому что, когда вот начали изучать, мы поняли о том, что, собственно, имя преподобного Венедикта, оно было очень почитаемое, в том числе на Руси до, ну, татаро-монгольского нашествия. Были храмы ему посвященные, были очень часто в росписях, фресок он встречался. Даже в литургическом поминовении его имя было среди основных святых. На проскомиде, например, да, там, вы знаете, когда вынимается девятичинная просфора, то там поминаются чины, лики святых. И вот среди преподобных, как раз среди немногих преподобных, им преподобного Бенедикта, оно присутствовало. И священник каждую литургию, собственно, молился.
То есть он был так же популярен, как и святитель Николай, например?
Ну, я даже не знаю, до монгольского времени среди Николая был ли особо популярен.
Да. Бенедикт был популярен гораздо больше.
Нет. Ну, нет, может быть, он был популярен гораздо больше, но то, что фигура святителя Николая была популярна до татаро-монгольского нашествия, это факт. Мы имеем какое-то количество иконописного материала, мы имеем храмы, посвященные.
Да, но... и это в основном северные регионы.
Северные регионы, да, верно. Конечно же, не было такого почитания, какое началось, наверное, века с 16-го,
17-го,
да?
17-го, после, собственно говоря,
17-го, старообрядческого, да, скорее раскола. Всего, да, 17-го. Тут, кстати, ну, раз уж мы про это заговорили, до революции у нас практически не был известен Спиридон Тримифунский, которого почитание у нас, ну, несколько храмов всего было, и вот только 90-е годы это все изменили.
Да, возвращаясь к преподобному Венедикту Нурсийскому или Бенедикту, вы сказали о том, что вас тронули те монашеские традиции, которые вы наблюдали, останавливаясь в бенедиктинских монастырях. А каким был тот устав, который утвердил преподобный Венедикт? Ведь если этот устав, утвержденный когда? В VI веке, получается, в VI веке, до наших дней остается настолько мощным и прочным, то значит, там есть какой-то очень серьезный стержень. В чем он, на ваш взгляд?
Стержень как раз в личности преподобного Венедикта, потому что невозможно построить дом на песке. И вот преподобный Венедикт, ну, как раз строил дом своей монашеской традиции на учении Христовом. Он лично как бы его усвоил, да, в своей жизни. И, став близким к Богу, став святым, он смог и дать начало вот этой традиции. То есть основание, конечно, в его личной святости.
Ольга, тогда, наверное, здесь уже скорее вопрос к вам. А как так случилось, что сын вполне благополучных родителей, а мальчик, который растет в Риме, ну, наверное, имеет хорошие перспективы в этой жизни, внезапно разворачивается совершенно в другую сторону, причем в том веке, когда уже нет вот такого, ну, я не знаю...
ревностного горения и отвержения,
да,
светского
либо
мира.
Либо христианство, либо смерть. Да. Уже не обязательно. Пожалуйста, будь христианином, живи в миру и приноси пользу людям, и получай радость от жизни тоже. И общайся, будь рядом с Господом Богом, тебе никто не мешает. Он разворачивается, причем, я так понимаю, делает это вслед за своей сестрой-близнецом.
Наоборот, развернулся он, и развернулась сестра.
Расскажите, пожалуйста, про этих детей фантастических. Знаете, что они собой представляют?
Вообще, ну, на сегодняшний момент существует несколько традиций восприятия родителей святого Бенедикта Нурсийского, но в любом случае все эти традиции говорят о том, что родители были, а, очень обеспечены, и, б, они были ревностно верующие христиане. Есть, опять же, мнение, что он рос в Норче и потом переехал в Рим учиться. По второй версии, в Риме был дом у родителей, и он был отправлен туда на учебу не просто, как мы сказали бы, на съемную, да, квартиру, а именно в родовой дом.
В любом случае, золотая молодежь.
Да, в любом случае, это была золотая молодежь, потому что родители были обеспеченные торговцы. То есть они занимались, сейчас сказали бы, бизнесом, хотя были из аристократического рода. И как, я думаю, что когда я себе отвечала на этот вопрос, я обратилась, собственно говоря, к источникам, которые описывали то жизнь-время и ту культурную ситуацию время, которая была на тот момент. И здесь в книге я уделила этому небольшое внимание. По факту эдикт Константина о всеобщем православии мало затронул
Рим.
Рим. Потому что Рим находился под властью вестготов и остготов. То есть там был, это была земля, за которую постоянно боролись два варварских племени. И, по сути, Теодорих, который правил в то время, он считал себя просвещенным королем. И он, его просвещение виделось в том, чтобы, с одной стороны, не препятствуя христианству, с другой стороны, возродить так называемые языческие культурные традиции. Это касалось юриспруденции, это касалось гражданского, уголовного, административного права, это касалось бытоуклада.
То есть римское право и римские гражданские традиции, да, связанные с праздниками.
Да, Теодорих был крайне увлечёнными, он был просвещенный, образованный король, который, в отличие от других королей, очень хорошо знал языки древние, и он считал, что это то, что может стать, лечь в основу империи. Естественно, он грезил о империи, как и любой просвещенный монарх.
Не он первый, не он,
да,
последний.
Да, не он первый, не он последний. И единственное, что, в чем он не был до конца, видимо, просвещен, это, собственно говоря, христианская вера. И мы видим вспышку ереси арианства именно в его правлении. Арианство было призвано главной религией, то есть, скажем так, ответвлением христианства, заслуживающим внимания.
В равенских мозаиках, он же в Равене как раз правил, там,
да,
есть какие-то черты, указывающие,
да,
на то, что время было господство арианской ереси.
Да. Мало того, что он переносит столицу из Равенны в Рим. И с этого начинается возрождение вечного города. Вместе с этим возрождаются гладиаторские бои, цирки, лупанарии и много чего прекрасного. Римские епископы тщетно борются за нравственность и за ограничение, скажем так, всех этих мероприятий. Это безнадежно. Второе – это школа, дисциплины, которые в те времена проходили. Я не случайно здесь цитирую Сенеку, хотя Сенека жил значительно раньше. Но поскольку было возрождено именно латинское классическое образование, то его, скажем так, критиком, наиболее выдающимся, выступил Сенека, знаменитый философ, который, к сожалению, воспитал Нерона, но это не умаляет его значения как философ и мыслитель. Он писал о том, что эти светские науки обучают, наверное, знаете, ситуация, которая происходит в наших школах. Мы можем знать очень много фактов из физики, химии, математики, астрономии, но мы совершенно не видим никакого нравственного и душевного, психического развития в детях. Количество информации доминирует над качеством информации. Зубрёжка, факты, знания мёртвых каких-то знаний, которые
языков,
информации...
Например.
Языков тогда мёртвых ещё не существовало, потому что все говорили по латыни, изучали греческий.
Говорили на латыни, изучали на греческом, мёртвые языки,
да,
уже были, как же.
Ну, собственно говоря, греческий ещё был разговорный в том виде, на латыни они и разговаривали. Но дело в том, что они изучали те, скажем так, отрасли науки, которые уже на тот момент были отсталыми. И это, естественно, вызывало протест в людях, которые могли думать и мыслить. Я думаю, что Венедикт в свои 14 лет был думающим подростком, воспитанным в совсем другом среде и в другом материале.
Студенческие... Ему нужно было больше,
да,
видимо,
ему,
да?
нужно было больше, и я думаю, ему нужно было то, что связано со смыслом жизни, угу, а не с карьерой. Потому что одно дело получить диплом, другое дело построить свою жизнь. Тогда была точно такая же история. Мало того, он вынужден вращался в кругу золотой молодежи.
Это происхождение.
Да. Это соответствующая среда, соответствующие студенческие традиции, которые бытовали еще в Древнем Риме и в годы падения Рима, со всеми вытекающими оттуда забавами, коим каждый может прочесть, так сказать, в определенных источниках. Ну, со времен, скажем так, Петрония ничего, и Апулея не изменилась. Помните, Евгений Онегин говорил?
Угу. Читал охотно Апулея,
да, Цицерона. Да, Цицерона не читал. Вот приблизительно то же самое было и тогда. И я думаю, это было его нежелание это делать. Почему он удалился в пустыню? Мне кажется, что уже в то время, насколько я могу судить об этом не только как человек, как культуролог, но и как, наверное, клинический психолог, я в профессии являюсь, наверное, в то время для него было важно, а это возраст, в котором люди проходят основное формирование и выбор жизненных целей. 14 лет. Протестные реакции, поиск идеалов, поиск смысла жизни. И он выбрал этот смысл жизни. Почему он бежал? Потому что по-другому ему бы никто не дал. Я уговариваю в книге этот момент, почему он не пошел в соседнюю церковь. Пожалуйста, церкви открыты. Я думаю, что, возможно, он не пошел туда как раз потому, что он жаждал большего. Он хотел встречи с Богом внутри себя и для себя, а не поддержания, скажем так, религиозности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Кстати, к Сумарокову это имеет какое-то отношение, село Сумароково?
Ну, принадлежал, конечно.
Принадлежал. Отлично.
Это русский район. Мы очень часто рекламировали всякие мероприятия в Сумароково. Там очень красиво, там водохранилище.
Надо побывать по весне. До весны-то осталось совсем немного.
Когда следующая ярмарка?
Очень хочется.
Ну, ярмарка будет в сентябре, а у нас 16 апреля престольный праздник.
Прекрасно. Вот как раз весна. Хочу к вам попасть.
Яйца прилетают.
Да? Замечательно. И Ольга Голосова, главный редактор издательства «Лепта» и автор книги, о которой мы сегодня говорим. И книга посвящена человеку, о котором сегодня идет речь в нашем светлом вечере. Преподобный Венедикт Нурсийский. Под заголовок у книги «Свет темных веков». Про темные века мы еще отдельно поговорим. Имеется в виду эпоха Средневековья. А, Ольга, вы потрясающе интересно о преподобном Венедикте Нурсийском рассказываете. У меня такое ощущение складывается, что это такой, знаете, VI века Алёша Карамазов, который сказал, что не могу я ходить только к обедне, когда сказано «оставь всё и следуй за мною», и не могу подавать 2 рубля, когда сказано «отдай всё, отдай последнюю рубаху». Вот точно так же преподобному Венедикту было мало того, что может дать ему родная среда с глубоко верующими церковными родителями. Ему хотелось какого-то подвига, который бы охватил все его существование. Я понимаю, о чем здесь речь, когда вот вы говорите про раздробленную вот эту систему образования, насыщающую сознание молодого человека множеством фактов, при этом не дающую целостную картину мира. Мы в той или иной степени, многие из нас сегодня заложники этой ситуации. Отдельные факты, да, пожалуйста, интернет открываешь, и там такое количество всего. Но целостная картина мира не формируется, потому что не хватает какого-то очень важного стержня, на который будет это все собираться. И вот преподобный Венедикт, уж не знаю, интуитивно или потому что его так хорошо родители взрастили, такой выбор сделал. Что произошло с ним, когда он оказался, как вы говорите, в пустыне? И что называть пустыней в Италии того времени?
По-моему, весьма горная местность, куда он удалился.
Ну, если мы возьмем этимологию слова «пустыня», то мы обнаружим, что это от слова «пустота», а не от слова «песок». Это не десет, как в английском языке.
Песок. Афида, Афилия, где-то как-то это так называется местность.
Это, да, это скорее пустыня от слова «пустота». Там никто не живет. И он удаляется вначале не в пустыню. Он выбирает городок, где он останавливается для жизни и где с ним происходит первое чудо. Чудо его называют иногда Аришите или Сити. Когда он... За ним последовала его няня. Она его очень любила, была ему очень предана и не могла его оставить. И... Нужно отметить, опять же, некую внутреннее смирение Венедикта, который, представляете себе, 14-летний подросток,
который
все сам, и который берет с собой женщину, которая заменяет ему мать, по факту, да, и который берет ее не для того, чтобы она за ему прислуживала, а потому что он ее любит и не стесняется ее, что на самом деле для подростка, выросшего в обществе жестко мужском, вспомните, что это была за эпоха, и сколько там стоила женщина на рынке, у которой не было даже своей собственной фамилии, потому что она принадлежала роду и передавалась из рода в род как вещь, который берет ее с собой не как вещь, а как спутницу. И происходит чудо, когда она берет у соседей по бедности, чтобы взвесить зерно и прочистить его, вот это вот решето. Это такое приспособление для очистки и взвешивания зерна. Ныне не употребляется. И они были глиняные. Она его роняет и разбивает. Вернуть нечего. Он возвращается и видит ее в глубочайшем горе, рыдающую над этим ситом, потому что, ну, но это кошмар. Это все равно, что взять сейчас чужую машину по стоимости и разбить ее. И он говорит: не волнуйся, и удаляется на молитву. Ему 14 лет. И сито склеивается. Она обретает его на следующий день целым. Естественно, она не могла об этом умолчать.
Ну, она же женщина.
Да.
Ну, как тут? Что тут произошло?
Она горда своим воспитанником, она потрясена чудом, и об этом узнают соседи, настоятель местной церкви. Венедикт 14 лет плавно перерастает в местно чтимого святого, ныне живущего.
Ну, это характерно для того времени, когда мы то же самое видим уже позднее и в восточной монашеской традиции. Если что-то происходит, неважно, здесь такое не совсем христианское сознание,
да?
У людей. А колдун что-то там сумел сделать, нашептал.
Чудо.
Мальчику 14 лет, да, чудо свершилось, значит, все. Значит, это же не о святости, это скорее о... Ну, о том, что мы и до сих пор часто ищем, в том числе и в священниках, в том числе и в монахах.
Ну, первое искушение Господа Иисуса Христа в пустыне, опять же.
Да.
То искушение есть сотвори... чудом.
Чудо.
Да. Да, 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 да.
И Бенедикт покидает эту область тайком, тайком уже от нее, и сбегает в город. По дороге ему встречается некий монах, которого традиция минует Романом, но на самом деле это от слова римлянин, романс. То есть,
да,
и...
Да.
Это имя нарицательное, которое стало имя собственным. И юноша говорит ему о своем желании. Тот показывает ему пещеру, те самые в Субиак, куда он забирается, и решает вести аскетический образ жизни. Монах отдает ему свою одежду, что очень символично, и здесь в книге есть об этом упоминание, что значит на самом деле перемена платья в истории и культуре человечества вообще, и в истории культуры христианской.
Перемена платья как перемена имени, наверное. Перемена сущности.
Ну, традиции тогда пострига еще, наверное, не существовало,
да?
Как чина определенного и молитвословия. Поэтому, конечно, вот когда или одежду свою давали, да, или какие-то атрибуты, элементы каких-то своих вещей, то вот этот человек, он как бы включался в этот круг, наверное, да, общения.
Да?
И...
А когда возникла традиция пострига со всем символизмом кидания ножниц?
Я не готов сказать, но мне кажется, это уже 8-9.
И, кстати, а на Западе, в западной монашеской традиции она тоже существует,
да,
такая же, да, с постригом?
Да.
Не, постриг есть, но он отличается от нашего, конечно, пострига.
Сам ритуал, то есть он отличается.
Там возложение рук присутствует.
А здесь просто перемена одежды. То есть перемена одежды символически трактуется как вставление предыдущего образа жизни, да, и это какое-то вретище, рубище, в котором человек дальше отправляется в странство.
Знаете, здесь есть целая глава, она называется очень просто. Она так и называется «В поисках одеяния». Вот она, я ее сейчас открою. И здесь есть объяснение этому моменту, потому что на самом деле это очень важно. С испокон веков... С самой древности для одежды человека, если мы обратимся к любым священным писаниям вообще и к Библии в частности, помните, что дал Господь Адаму и Еве, когда они согрешили, он изгоняет их из рая. И одел он их в ризы кожаные.
Кожаные, да.
Мы видим первое переодевание в истории человечества. Одежда – это жестко кодифицированный символ человеческого сознания.
Перемена. Ну, это и наследие первородного греха, ведь до грехопадения не было нужды у человека одеваться.
Потому что это символ сознания. До грехопадения, как учит нас мистическое богословие, у человека не было самосознания. Это плод различ... Что такое грехопадение? И будете как боги, и будете знать добро и зло. Это различение, это появление в мире дуализма, раскола. Из целостного становится два. Да и нет. Плюс и минус. День и ночь.
У нас перерыв небольшой. Давайте продолжим через минуту. Напомним, что иеромонах Сергей Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в Сумарокова, Ольга Голосова, главный редактор издательства «Лепта» и автор книги, которую мы здесь сегодня представляем. Книга «Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет темных веков» вышла в издательстве «Лепта» и в серии «Святыни разделенной церкви» стала первой книгой этой серии, которая, надеемся, будет продолжаться, и мы здесь о ней будем говорить. Через минуту мы продолжим про Венедикта Нурсийского. Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».